Сергей Ким. Врата. Книга первая. Интервенция. Сергей Вяземский. У вас есть складная указка с лазерной подсветкой? Нет, извините, такого у нас нет. Да ё-моё. Вышедший из торгового павильона парень лет 25, одетый в полевой камуфляж российской армии, сдвинул на затылок кепи и устало потер лоб. Ну и где, спрашивается, искать этот чертов девайс? Нет, Сергей уже давно подозревал, что командир бригады временами невменяем просто в ноль, но это уже ни в какие рамки не лезет. Вот на кой ляд всем командирам подразделений нужна эта чертова указка? Ну да, раз у товарища комбрига такая есть, то и у всех остальных она должна быть. Вяземский в очередной раз за минувшие недели мысленно поблагодарил ушедшего на повышение командира роты. Поблагодарил с искренним уважением, долго и малоцензурно. И в очередной раз подумал, что если бы знал, на что именно подписывается, то ни за что бы не согласился стать временно исполняющим обязанности комроты. Вот не был бы Сергей временным исполняющим обязанности командира разведроты, то и указочку эту мерзкую искать не пришлось бы. Кстати, интересно знать, какая сволочь подарила эту прелестную указку комбригу? И почему эта сволочь не подарила ему вместо нее мозги? Они товарищу полковнику пригодились бы куда больше. Старший лейтенант посмотрел на часы и решил, что поисков квестовых артефактов на сегодня уже достаточно. Пора и честь знать, пора и в часть топать. Тем более, что Вяземский все еще числится старшим наряда по антитеррору. И так уже после совещания чересчур задержался в городе, хотя, по идее, числись в антитерроре, вообще-то никуда отлучаться было нельзя. Почему? Ну, а вдруг девчонки... То есть, террористы. И плевать, что в этом медвежьем краю в последний раз террористов ловили... Да вроде как никогда еще не ловили. Исламский экстремизм не выходил за рамки лихачества на дорогах водителями маршруток из солнечного Азербайджана, а обитавшие на севере Нивхи вряд ли хоть сколько-нибудь всерьез могли задумываться о такой штуке, как сепаратизм. Что еще оставалось из потенциальных террористических угроз? Русский Майдан? Так, слава богу, тут не столица. Да и народ сейчас скорее сам пойдет разгонять митингующих еще до прибытия полиции, чем поддержит мирный протест с коктейлями Молотова и уличными беспорядками. Или, быть может, стоило ожидать появления террористов из группировок «Мученики Аль-Пармезана» или «Тигры освобождения Божеле», измученных многолетним запретом на поставку в Россию заморских яств? Так эти белоленточные черви только в социальных сетях и грозные, а вне любимого дивана резко теряют революционно-либеральный трэш, угар и садомию. В общем, до безобразия спокойный край. Хоть 3 года во все стороны скачи, ни одного террориста не встретишь. Так для чего же нужен наряд антитеррора? А что бы был? Армия, мать ее. Да, маразм. Но так как это армия, то этот маразм был абсолютно естественен. Сергей подошел к своей машине, распахнул дверцу колдины, зашвырнул на переднее сиденье папку с документами и тетрадями, сел в машину, завел мотор. Вяземского посетила мысль. Хорошая мысль, поэтому Старлей начал ее думать. Чертова квестовая указочка упорно не желала выходить из головы, вызывая боли в этой многострадальной голове, предназначенной для ношения форменного кеппи. Однако почему должна была страдать только одна голова? Если у тебя болит голова и не хочет проходить, то надо вызвать головную боль еще у кого-нибудь. Самочувствие это не улучшит, а вот моральное удовлетворение принесет. Сергей задумал коварное. Переложить непростую задачу нахождения указки на плечи срочников. Ради удовольствия они не то что складную лазерную указку, синего кита в томатном соусе раздобудут. А если пообещать жирный увал... С вечера субботы до утра понедельника эту указку, если даже не купят, то самостоятельно смастерят. Настроение Вяземского, традиционно испорченное контактом с начальством, значительно улучшилось. Как сказал когда-то Маяковский, и жизнь хороша, и жить хорошо. Правда, потом один хрен застрелился. Сергей проехал выше по улице, свернул на Горького и двинулся к площади, намереваясь объехать традиционную пробку на перекрестке Мира и Победы. Остановился на светофоре, планируя проехать по Есенина, свернуть вниз и по прямой ехать в городок. День сегодня был отличный, теплый, солнечный, но не душный, как часто бывало. В такую погоду хорошо бы рвануть на море, благо до него всего каких-то полсотни километров. Но нет же, нет. Временно исполняющий обязанности командира разведывательной роты старший лейтенант Сергей Вяземский должен ехать и делать свою ежедневную работу, гонять ленивых срочников и не менее ленивых контрактников. Делал он это, правда, не от большой вредности. Должность просто такая, вредная. Гонять других, чтобы тебя не гоняли. Документация, описи, борьба за чистоту и порядок. Никакой романтики. И никакой возможности уйти от царящего вокруг маразма. Не служба, а сплошная канцелярщина. Такая вот защита Родины. Сергей был готов поспорить на что угодно. Обычные люди представляют армию совсем не так. Однако лучше уж так, чем если армии действительно придется выполнять ее естественные функции. В послужном списке Вяземского не значилось участие в каком-либо конфликте, но вот наглядных примеров реально воевавших людей перед ним было навалом. Вот, к примеру, замком первого взвода, Олег. Нормальный мужик, но иногда складывалось впечатление, что со времен своей поездки в Чечню для мирной жизни он уже потерян бесповоротно. Нет, никакого афганского, вьетнамского или еще какого синдрома. Обычно вроде все нормально, а потом раз — и человека накрывает. И снова «давай, держись, я тебя вытащу! Прикрывай, прикрывай!» и все прочее. Страха это не вызывало, только не страх. Скорее уж, жалость. Но нельзя же держать человека на службе с доступом к оружию и боевым патронам в таком состоянии из одной только жалости. Да, спору нет. Бойцом Олег был отличным. Дело свое знал на совесть и новобранцев учил, дай Боже. Но другого ротный уже давно бы выгнал и не стал прикрывать за раздолбайство и пьянки. И за выходки тоже. История о том, как Олег как-то раз принял на грудь, поднял среди ночи срочников и в рамках ночных тактических занятий захватил караулку, разоружив весь наряд, теперь уже была настоящей легендой. Что ни говори, но и без того пользовавшуюся изрядной долей уважения разведроту зауважали еще больше. Но это ведь не детские проказы, так что по-хорошему Олегу светило увольнение. Однако отделался он тогда, считай, легким испугом. Всего-то на год перевели с его взводом в другой городок. Хорошо, что комбриг тогда был в отпуске и совсем разбирался зам по тыл, который орал не столько на доморощенных захватчиков, сколько на раздолбаев-танкистов. Так почему Олег еще в армии? А хрен его знает. Вяземский этого так и не понял, да и не особо старался. Но в то же время решил, что увольнять Олега тоже не собираются, потому как роте он нужен. Такие вот дела. Сергей побарабанил пальцами по рулю. Минута ожидания на светофоре тянулась от чего-то слишком долго. Стоп. Да на нем же эти алые цифры 42 не меняются в принципе. Неужто завис аппарат? Из лесопарка поблизости в небо неожиданно поднялась непонятная тень и рванула в сторону города. А затем еще одна и еще. Старлей моргнул. Вгляделся внимательнее, провожая взглядом несущиеся к центру города летучие тени. Наваждение не пропадало. Это были то ли драконы, то ли еще какие-то птеродактили размером с небольшой самолет, с человеческими фигурами на шеях. Допрыгался. Мелькнула ужасающая мысль в голове Вяземского. Да великом бриги и указочки. Крыша поехала в неизвестном направлении. Следом из леса начали ровным шагом выходить пехотинцы. Много, очень много, десятки, сотни, тысячи. Следом вышли самые настоящие всадники на конях в белоснежных попонах. Лучи яркого летнего солнца заблестели на наконечниках копий и окованных металлом алых полуцилиндрических щитах. В воздух взметнулись золотистые значки и развивающиеся флаги. Легионеры, демонстрируя отличную выучку, сбивали щиты в плотный строй. Впереди них россыпью выдвинулись лучники и алебардисты. Кавалерия горцевала на флангах. Все прям как по науке. Конница по бокам, в центре тяжелая пехота, легкая пехота впереди. Сергей несколько нервно хохотнул и начал понемногу успокаиваться. Его чердак был в относительном порядке. А это, наверное, просто какой-то фильм снимают? Про какую-то битву на каталаунских полях или в Тевтонбургском лесу? Вон и другие водители рядом, да и просто прохожие тоже рты поразевали и смотрят. Вот только в таком захолустье снимают фильм про Римскую империю? Так что даже никто не в курсе? Что за... Из леса по широкой дуге вылетел огненный шар размером с бочку, пронесшийся по воздуху и ударивший по стоящим в пробке машинам метрах в 200 ниже по улице. Мощный, ничуть не слабее разрыва гаубичного, взрыв разнес на части тяжелый самосвал и разметал стоящие вокруг него легковушки. Взметнулось и разлетелось ярко-оранжевое пламя, а следом за первым воздух прочертил еще десяток огнешаров. Взрывы превратили забитый машинами центральный проспект в огненный ад, полный разорванного металла и воплей сгоравших заживо людей. Ударной волной выбило окна в близлежащих домах. Один из огненных снарядов угодил в жилой дом, снеся его угол. Сергей переключил рычаг гидромуфты, ударил по газам и рванул вперед. Мысли о собственном сумасшествии улетучились, как не бывало. Мыслей вообще почти не осталось. Все эти вопросы — кто, зачем, откуда? Все эти вопросы остались там, где по людям еще не била чужая артиллерия.